Свежее утро на радио «Спутник».
Алексей Тимофеев, Евгений Майструк, обозреватель радио «Спутник» в студии. Говорим мы сегодня о связи анахронизмов, то есть каких-то вещей отживших, и футуризма, фантастики, некого проекта будущего. С нами на прямой связи футуролог, кандидат экономических наук Данила Медведев. Данила, еще раз приветствуем вас.
Еще раз здравствуйте.
Да, слушатели, вновь призову на YouTube. Можно посмотреть видеотрансляцию, если есть возможность. Включайтесь, посмотрите, это интересно. Знаете, я вам такой, ну, можете воспринять это как комплимент. Данила однажды пришел ко мне на эфир лет 8 назад. Наверное, даже больше, наверное, или уже что-то по 10. И он приехал на моноколесе электрическом. Тогда это его вообще нигде не было. Он настолько нас удивил.
Так интересно,
все...
на чем сейчас Данила,
да,
передвигается,
нет, когда стены этих колес... Нет, просто теперь, когда их огромное количество этих моноколес разъезжают по городу, я думаю, вот не просто Данила футуролог, понимаешь, вот предвидел он. Потому что это казалось дико неудобной какой-то вещью. Данил, знаете, вот возвращаясь к нашему разговору о связи прошлого, будущего и настоящего, вот слушательница нас, например, наша постоянная слушательница Светлана, спрашивает, а может ли человечество откатиться назад и вернуться в прошлое? И в связи с этим я вспоминаю лекцию, которую я послушал академика Иванова, который несколько лет назад умер, очень неумный человек, выдающийся ученый российский и советский. Так вот, он в лекции говорил, что ученый мир всерьез рассматривает, что обезьяны могут быть не предками человека, а его потомками. Как вам вот такой взгляд на будущее и его связь с прошлым? Может быть, мы действительно идем к какому-то такому печальному обнулению? Позволю я себе это слово.
Риск такой однозначно есть. Вопрос, способен ли человек этот риск нормально осознать? И способен ли человек, ну и говоря человек здесь, я имею в виду, наверное, человечество, с этим что-то сделать? Потому что от этой проблемы, от проблемы того, что человечество может погибнуть, мы уже никуда деться не можем. У нас в 20 веке появилось и оружие, которое способно уничтожить человечество, атомное оружие, биологическое оружие, и никуда не деваются внешние угрозы, такие как астероиды, кометы, другие опасности из космоса, опасности геологические, такие как супервулканы, как глобальное потепление, которое мы сами вызвали. Эти проблемы однозначно есть, и они действительно могут погубить человечество. Вопрос возникает в том, теперь, когда мы об этом знаем, что мы в связи с этим делаем? И в трансгуманизме последние 20 лет возникло и существует одно из таких практических направлений – это предотвращение глобальных рисков. Например, в Великобритании, в Оксфорде есть созданный основателем трансгуманистического движения Ником Бостромом Институт будущего человечества, который работает в рамках Оксфордского университета, и он занимается как раз вот этой проблематикой, то есть проблемой того, может ли погибнуть вся цивилизация, могут ли погибнуть все люди, может ли так получиться, что цивилизация погибнет, но потом восстановится, и какие у нас могут быть вообще стратегии для того, чтобы с этим справляться. То есть проблема эта есть, вопрос только в нашем желании ее осознавать, обсуждать и что-то с ней делать.
Данила, вы сейчас произнесли такой, мне кажется, риторический вопрос, а что человечество для этого делает, да, для того, чтобы спастись? А вам не кажется, что, ну, ничего, кроме вот создания института, исследований, очень важных исследований, ну, ничего не объединяет юг Аргентины с севером Японии и с Магаданской областью в России? Люди не готовы вместе сами себя спасать, вот вам не кажется так?
Ну, это неверно, потому что из Магадана люди тоже... Вот, у меня жена занимается проектами по усилению интеллекта и, в частности, там, делает проект групп для групповой работы для усиления интеллекта под названием «Зарешай». И там есть девочка из Магадана, которая участвует в качестве тренера, которая пришла, которая заинтересовала, как можно мыслить более рационально, как можно усилить свой интеллект. И сначала прошла как слушатель эти группы, потом сказала, что она хочет быть тренером, хочет тоже работать, хочет тоже помогать другим людям, и это Магадан. Если мы посмотрим, рядом с Магаданом находится Сахалин, там идет развитие инноваций. У меня друг туда в октябре летит для того, чтобы открывать в Сахалинском технопарке или IT-парке свою компанию для того, чтобы там заниматься распределенными вычислениями. И, казалось бы, это действительно край света, но, тем не менее, даже там происходит какая-то активность, которая интегрирована, на самом деле,
или там кажется, что это у нас край света.
Ну, в общем, так, да. Нет, но да, речь, конечно, идет, опять мы возвращаемся к человеку, вечеству, индивидам, да, речь идет о том, что, конечно, находятся конкретные люди,
которые готовы работать,
да, и это, собственно, наверное, должно вселять надежду, что таких людей будет становиться больше и больше, они будут заражать и заряжать свое
Я просто меньше окружение. Знаю вот про юг Аргентины, и тут, да, на самом деле, да. Есть такой очень важный вопрос культурной готовности, потому что не все страны одинаково способны осознавать будущее вообще. То есть это же требует в том числе научной фантастики, и эту проблему последние там, лет 10 осознали, во-первых, в Китае, во-вторых, в арабских странах. То есть в Китае была принята государственная программа, вот, мы сегодня вначале вспоминали братьев Стругацких, в Китае была принята государственная программа по развитию научной фантастики последние 5-10 лет. И было это сделано именно потому, что многие деятели американского научно-технического прогресса сказали о том, что они занимаются вот этими высокими технологиями, потому что в детстве они читали Азимова, Хайнлайна, Брэдбери, Шекли и других фантастических авторов. И китайцы поняли, что если они хотят в 21 веке занимать какие-то лидирующие позиции в развитии технологий, то им обязательно нужна собственная научная фантастика. И они, как водится, когда задача партии поставлена, вот, естественно, стали выдавать нормальную, вполне продвинутую, в том числе трансгуманистическую научную фантастику. А в Аргентине, например, я про такое не слышал. То есть там, скорее всего, люди живут исключительно сегодняшним днем и немножко днем вчерашним, и про будущее знают меньше.
И таких стран вот, достаточно.
Таких стран большинство, подавляющее, потому что, по сути, мы знаем, что у России есть, благодаря нашему российскому и советскому прошлому, у нас есть очень хорошо развитая культура мышления о будущем. У Соединенных Штатов это однозначно есть. Пытаются это развивать сейчас в Китае. До какой-то степени это есть, но немножко в Европе. Но действительно огромное количество стран в мире, которым этой фантастики, этих моделей будущего просто объективно не хватает.
Но вот их нет. В завершении нашего разговора, так, чтобы зациклить в каком-то смысле, да, вернуться к истокам. С одной стороны, вы уже сказали, что исчезнет все, и мы, значит, наше сознание переместится туда, в компьютерное пространство, то, о чем, да, значит, матрица. То есть можно сказать, исчезнет все окружающее нас. Просто я хотел задать вам вопрос по поводу каких-то привычных сейчас вещей, которые там буквально в ближайшем там обозримом будущем могут исчезнуть навсегда. Вот могли бы вы перечислить такие вещи, по крайней мере, которые первыми начнут исчезать и превращаться в анахронизмы, атавизмы?
Ну, во-первых, из таких массовых вещей это, конечно, мясо и мясные продукты. Как вот 100 лет назад исчезли лошади, ну или не совсем исчезли, исчезли с улиц.
С улиц, да.
Сейчас с наших тарелок исчезнут уже не лошади, а коровы, свиньи и другие животные. Эти технологии достаточно развиты. Технологии замены мяса на продукты, созданные из растений, из бактерий, из насекомых, опять же, они достаточно развиты.
Вот, это решил, правда, что корова там дороже насекомого? Ну, как бы, да? Ну, так-то. Ну, правда. Или бактерии, например. Ну,
конечно, корова дорога нашему сердцу, да, это же корова.
Ну, знаете, как я люблю, вы просто не знаете, как я люблю бактерии. Вот и все. Это отчасти. Так, хорошо, мясо есть. Согласен. Я тут, кстати, действительно не испытываю никаких иллюзий. Мир будет становиться более вегетарианским. И я сожаление испытываю. Я тоже мясо. Да. Еще, Данил.
Может так получиться, вот мы сейчас наблюдаем с интересом, могут исчезнуть самолеты, ну или не самолеты вообще, а массовые авиаперевозки и связанный с этим туризм массовый. Это такие изменения, которые, с одной стороны, были вызваны, конечно же, пандемией, а с другой стороны, в этом есть и такие значимые очень аспекты, связанные с климатом, связанные с культурой, потому что, с одной стороны, самолеты достаточно вредны из-за выбросов СО2, а с другой стороны, массовый туризм очень вреден из-за того, как он разрушает местные культуры.
А как мы через океан-то будем перебираться? Или не
никак,
будем?
Нечего там делать.
По скайпу. Ну, то есть будем иногда, может быть, переплывать, может быть, перелетать, но больше железных дорог, возможно, больше кораблей. Может быть, конечно, самолет, ну, наверняка самолеты все-таки в каком-то количестве, в каком-то качестве останутся, но вот...
И третье, буквально полминуты, значит, мясо, самолеты, интересные мысли. И третье что-нибудь, давайте, у нас полминутки буквально, Данил.
Ну, через 100 лет, я надеюсь, исчезнет промышленность классическая и будет заменена на нанотехнологии, которые будут из отдельных атомов производить все, что нам нужно, а заводы и фабрики нам будут уже не нужны.
Да, люди, ну, да,
я бы
хорошо,
хотел
да.
Через 100 лет.
Футуролог, кандидат экономических наук Данил Медведев был с нами на прямой связи.
Спасибо.
Спасибо большое, очень интересный прогноз. Ну, осталось совсем немножко подождать 100 лет и посмотреть, да, прав ли был Данил или нет. Евгений Майструк, Алексей Тимофеев.
Спасибо.